Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 27 апреля, в Киргизии обсуждают проект новой конституции. Временное правительство приняло декрет об отрешении от власти президента Курманбека Бакиева. Москва и Киев ратифицируют соглашение о базировании Черноморского флота. Президент Украины Виктор Янукович выступит сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, вопрос нашей сегодняшней программы – стоит ли пребывание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, еще раз напомню вопрос. Стоит ли пребывание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия? Ну а начнем мы программу с прямого включения из Киргизии. В Киргизии временное правительство приняло декрет об отрешении от власти президента Курманбека Бакиева и лишении его президентской неприкосновенности. Основанием для снятия иммунитета с Бакиева стало то, что он, будучи главнокомандующим вооруженными силами, открыл огонь по митингующим во время беспорядков в Бишкеке в начале апреля. Новые власти Киргизии будут добиваться экстрадиции Бакиева из Беларуси, где сейчас находится свергнутый киргизский президент. И последнее сообщение, которое приходит на ленты информационных агентств. Первомайский районный суд Бишкека выдал санкцию на арест бывшего главы МВД Киргизии Молдамуса Кангантиева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Киргизии Улана Дейканбаева. Сейчас в прямом эфире из Бишкека наш корреспондент Надежда Толкунова. Надежда, доброе утро. Какая информация есть у вас?
Доброе утро. Действительно, декретом временного правительства экс-президент, теперь уже он лишен иммунитета. И вот ожидаем экстрадиции его в Бишкек. И здесь планируется, что будет над ним открытый суд. И в Ошской области его сторонниками создан общественный комитет по защите Курманбека Бакиева. И в основном это его родственники и земляки из Джалалабадской области с юга. Вот они намерены отстаивать все-таки его права, и они утверждают, что он все еще президент, и у него впереди еще 4 года правления.
Надежда, сообщается, что в Джалалабадской области сторонники министра МВД Кангантиева блокируют стратегическую автотрассу Бишкек-Ош, требуя освобождения Кангантиева. Какова ситуация там? Какие у вас есть сообщения, новости?
Там сейчас очень большой затор машин, потому что это стратегическая трасса. И сегодня в 5 утра 2000 его сторонников продолжают блокировать трассу. И там, в общем, очень такая ситуация напряженная сложилась. Идут переговоры местных властей с демонстрантами, а однако у них требования остаются неизменными немедленно освободить Кангантиева. В Бишкеке тоже хватает его сторонников, и сегодня ожидается, что несколько сот его подчиненных, милиционеров, уволенных и сторонников, они выйдут на площадь возле парламента, тоже будут требовать его освобождения. Вчера они тоже выходили на пикет.
Надежда, скажите, как будет обсуждаться проект Конституции, который предлагается временным правительством? Власти объявили, что это будет всенародно.
Это будет на референдуме 27 июня. И сейчас пока опубликован проект Конституции, вот, и будет обсуждение еще, потому что там есть некоторый ряд спорных моментов, и конституционное совещание, оно должно расставить точки над «и». Окончательный проект будет уже в середине мая опубликован, принят, но люди его примут, конечно, на референдуме.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Бишкека была наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова. Экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня выступит на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщает наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович, после выступления украинского президента ждут неприятные вопросы от слушателей.
Виктору Януковичу в Страсбурге придется нелегко. В то время как в Киеве его соратники из партии регионов будут, как они объявили, применять свои методы для того, чтобы добиться ратификации в Верховной Раде российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту, у самого президента Украины на трибуне ПАСЕ не будет возможности применить какие-то особые методы, чтобы защититься от неприятных вопросов. Эти вопросы, которые будут заданы украинскому лидеру после его выступления, уже готовят члены украинской делегации в ассамблее, являющиеся политическими противниками Януковича. Как говорит депутат ПАСЕ от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» в Верховной Раде Ольга Герасимюк, речь пойдет прежде всего о том, что украинская власть, по ее мнению, явно готова отказаться от европейского и демократического пути развития страны.
Мы видим, что действительно сворачивается демократия в Украине. Все действия по назначениям, по тому, как сейчас выглядит у нас свобода слова. Последние события в Харькове показали, что власть не собирается обсуждать это с обществом, с парламентариями. На сегодняшний день в парламенте сидят представители партии регионов, чтобы не допустить того хода событий, которое, наверное, определено отношением оппозиции к фактически сдачи национальных интересов. Существующая власть победила очень небольшим преимуществом, поэтому ей бы как раз думать о том, чтобы воссоединить общество, которое очень сильно расколото. Она же поступает категорически по-другому. И естественно, мы как оппозиция здесь пытаемся проинформировать коллег из разных стран о том, что происходит.
Ольга Герасимюк уверена, что главными защитниками Виктора Януковича в Парламентской ассамблее Совета Европы выступят члены делегации России.
Не зря российская делегация здесь настолько воодушевлена и так дружно под руку ходит и с представителями партии регионов и решают, так сказать, свои вопросы.
В российской делегации действительно относятся к украинскому президенту тепло. Некоторые парламентарии знакомы с Януковичем еще по съездам партии «Единая Россия», на которые Янукович регулярно приезжал. С мнением Ольги Герасимюк об опасности усиления раскола в украинском обществе не согласен член российской делегации в ПАСЕ от Совета Федерации Валерий Федоров.
Мне все-таки импонирует линия президента Януковича в том, что он во главу угла поставил объединение украинского народа. Я думаю, это совершенно правильно, потому что единое государство, один народ, говорят на одном языке, и цели, и задачи должны быть единые, чтобы всем было лучше жить, с соседями надо дружить, потому что соседи никуда никогда не денутся. Я думаю, что такой мудрый политик с большим политическим весом и знающий политик, который облечен доверием украинского народа, знает, как постоять за украинский народ, за свою политику и за свои обещания предвыборные, которые он говорил в период выборов.
Видимо, Виктору Януковичу с лихвой будет достаточно общения с парламентариями, поэтому с журналистами украинский лидер общаться почти не собирается. Его пресс-конференции в Страсбурге не запланировано, а будет лишь два так называемых пресс-подхода, количество вопросов, во время которых строго ограничено. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России и Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, ратифицируют соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Член Сената США Бенджамин Кардин призывает отменить визовые льготы для российских чиновников, которые предположительно являются ответственными за смерть в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Москва не исключает возможность применения санкций в отношении Ирана в случае, если ситуация вокруг ядерной программы Тегерана не изменится, заявил президент России. России Дмитрий Медведев. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Программу ведет Александр Генис. Тема «Беседа. «Тайны красной книги Юнга». Интервью «Что говорят нам наши сны» социолог Мэри Морвидж. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Золотая полка. Ужин» с Андре Луи Малле. «Необыкновенные американцы». Ветеран Кэрил Уолш. И книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Европа после холодной войны». Гость американского часа – профессор Мицуэси Нумана. Программа «Поверх барьеров». Американский час сегодня в 14.00. Сейчас мы отойдем от политики, несколько слов о культуре. Уже 10 лет в Индонезии действует бюро творческих экспедиций, организованное российским художником Владимиром Анисимовым. В Москве в Музее Востока открылась выставка под названием «Ожерелье экватора. Остров Бали». Здесь представлены как современные работы, созданные участниками экспедиции, так и древние артефакты. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Владимир Анисимов бывает в родной Москве лишь наездами. Он не только сам пленился Бали и окружающими его островами, но сделал все, чтобы эти места посетили другие художники. Их около 150. Из Оренбурга и Петербурга, Красноярска и Хабаровска, Владивостока и Иваново, а также многих других городов.
Экспедиции длятся по 2-3 месяца. Они посетили Суматру, причем изъездили ее вдоль и поперек. Они объехали всю Яву, Бали, Мадуру, Сулавеси, Ламбок. Проект этот бесконечен, потому что островов в Индонезии 17 300. Но я считаю, что львиную долю материала художники собрали. Сейчас нужно успокоиться от поездок и эти материалы обрабатывать, писать картины и открывать хорошие выставки.
Какие материалы вы имеете в виду?
Творческие. Наброски, эскизы, писать портреты, этюды. То есть все то, что мы можем сделать оперативно в экспедиционных условиях.
А какие-то этнографические вещи вы и ваши коллеги там собирали?
Да. В нашей коллекции уникальные изделия резчиков с центральной Явы. Могу похвастаться тем, что таких художественных произведений даже нет в Музее Восточных Культур. Это только у нас. Нам удалось это привезти. В нашей коллекции есть артефакты, невиданные доселе. Они перед вами. Это лодка, пирога, которой 600 лет.
Как вам удалось установить, что ей 600 лет?
По годичным кольцам. Дереву было 600 лет, а по рассказам местного населения, родня тех людей, которые мне эту лодку уступили, выяснилось, что их прапрапрапращур сделал эту лодку, выдолбил. Она была тяжелая, и потихонечку, из поколения в поколение, эту лодку вдалбливали, она утоньшалась, и вот она сейчас пришла к нам в таком виде, изящная. Если по ней провести смычком, то она даст звук ре-мажор. Она из тика. Это самое крепкое дерево этих островов. По крепости оно может сравниться с нашим дубом.
Помимо лодки, здесь есть еще древние артефакты?
Есть. К примеру, нам удалось найти в джунглях центральной Явы колеса от старых телег. Мне удалось привезти сюда, в Россию, 12 колес. Так как они самой природой были приручены уже в произведении искусств, и там нужно было только подыграть немножко, завести мотив соответствующий, и он как будто бы сам туда зашел, я туда завел мотив мой любимый индийский Рамаяну и Махабхарату. Меня просто осенило, когда я увидел в грязи, в болоте, лежит вот такое колесо, и вдруг вот осенило. Почистили, отряхнули, и оказалось, там уже произведение, ты его только возьми, ты его только пожалей немножечко.
Рядом с оплывшими от времени местами, источенных жучком колесами, на которых Владимир Анисимов вырезал мифологических персонажей, образцы резьбы по дереву индонезийских мастеров. А живописец Фидель Ибрагимов, оказавшись в экспедиции, вспомнил, что когда-то работал в Гусь-Хрустальном. Результат – две экспонирующихся на выставке вазы из цветного стекла. Сюжет одной – экзотический пейзаж, на другой – представление Национального театра теней с куклами с острыми локотками.
Это вообще театр теней. Агон Край, такой принц, он отказался от престола, организовал музей. Мы жили у него. Театр теней там был. Ну, там праздники постоянно. На неделе у них 3 праздника. И все они идут, белые одежды, красивые, бубны, играют, танцуют, поют. Новолуние, полнолуние, много праздников. Ну, вообще веселый народ. Мы шли по городу этого Увоту. Там же все это скульптура, мрамор, камень, дерево, металл. И вдруг стекло. Мы зашли туда в студию. Но он говорит, не хотите поработать? Я говорю, ну а что, можно? Договорились мы, сделали работу.
Большую же часть выставки в Музее Востока занимает живопись. Авторы разные, разные манеры исполнения. Только вот у всех картин необычайно яркие краски. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, имеет ли право полиция выявлять нелегальных иммигрантов на улицах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гибель плавучей нефтяной платформы в Мексиканском заливе может привести к серьезным экологическим проблемам, если гигантское увеличивающееся нефтяное пятно прибьет к побережью, предупредили в понедельник ученые. Одна из самых современных плавучих буровых платформ – Deepwater Horizon затонула 4 дня назад после пожара, вызванного взрывом, причина которого пока не определена. Ежедневно около 160 тонн нефти выбрасывается из скважины, находящейся на глубине около 1,5 километра. В понедельник к месту утечки был спущен подводный робот, который пытается изолировать трубу, по которой из скважины продолжает поступать нефть. Если попытки закончатся неудачей, придется бурить отводную скважину, что может занять несколько недель. По прогнозам экологов, пятно площадью около 5000 квадратных километров может достичь побережья Луизианы и Флориды в ближайшие 3 дня. Спасатели пытаются сдержать его распространение с помощью плавучих барьеров, но неизвестно, поможет ли такая мера. Знаменитые белопесчаные пляжи Мексиканского залива могут стать жертвой нефтяной пленки. Под угрозой находятся воды, где выращиваются знаменитые луизианские устрицы. Борьба с солью, начатая не так давно нью-йоркским мэром Майклом Блумбергом, приобретает национальные масштабы. 16 крупных корпораций, среди них производитель знаменитого кетчупа Хайнц, Марс, производящий почти все от конфет до рисовых полуфабрикатов, крупнейшая сеть кофеен Starbucks, объявили о том, что они намерены сократить содержание соли в своих продуктах на 25% в течение 5 лет. Соль стала третьей после табака и маргарина субстанцией, вызвавшей особое внимание нью-йоркского мэра, директивно насаждающего любовь к здоровому образу жизни в своем городе. Медики винят соль в том, что ее избыток в организме приводит к повышению кровяного давления и сердечно-сосудистым проблемам. Они посчитали, что снижение потребления соли на 10% поможет предотвратить сотни тысяч инфарктов. Мэр Блумберг, по сути, единолично запретивший курение во всех общественных помещениях, вопреки протестам, изъявший маргарин из системы общественного питания, создавший во всем городе велосипедные дорожки, ужав проезжую часть улиц, надеется, что это его наследие, в отличие от наследия политического, оспорить не сможет никто. Громкие протесты и резкую активность федеральных законодателей вызвал антииммиграционный закон, принятый в конце прошлой недели аризонской легислатурой. Впервые в истории Соединенных Штатов Аризона намерена использовать полицию для выявления нелегальных иммигрантов на улицах городов. Закон предоставляет полицейским право останавливать любого прохожего и требовать предъявления документов, подтверждающих законность его пребывания в США. Прежде такое право было только у агентов иммиграционной службы. Инициатива Аризоны может вызвать федеральный ответ, рассказывает Владимир Морозов.
По новому закону нелегальное нахождение в США считается преступлением, за что полагается до 6 месяцев тюрьмы и штраф в $2,500. Наказанию подлежат и компании, нанимающие нелегалов на работу. Этот самый жесткий в США закон против нелегалов тут же вызвал многочисленные демонстрации протеста. Их участники считают, что меры властей оскорбляют тех выходцев из Мексики и Латинской Америки, которые являются гражданами США. Их доля в 6,5-миллионном населении Аризоны составляет более 30%. Сторонники закона уверены, что он направлен только против нелегалов, которых в штате около 500,000, и против тех сотен тысяч, которые проходят штат транзитом. Говорит Фил Гордон, мэр столицы штата, города Феникс. Этот закон нарушает конституцию страны. У нас недопустима дискредитация какой-то этнической группы. Нельзя навешивать ярлык на выходцев из Латинской Америки. В ответ на критику губернатор штата Джен Бруер заявила, что Аризона должна защищаться, так как, несмотря на многолетние просьбы, федеральное правительство не смогло наладить охрану границы с Мексикой и пресечь нашествие нелегалов, вместе с которым идет поток наркотиков, что резко повышает уровень преступности. Уже в день подписания нового закона президент Обама отозвался о нем неодобрительно и дал Министерству юстиции указание проверить, насколько он соответствует Конституции страны. Двойственно отнеслись к закону бизнесмены штата. С одной стороны, их беспокоит преступность, которую, как правило, несет с собой волна нелегалов. С другой, они опасаются, что отток нелегалов лишит их дешевой рабочей силы. Закон должен войти в силу в конце июля – начале августа. По мнению экспертов, он вызовет череду юридических и политических дебатов и громких судебных процессов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Чего ждать после 27 апреля от ратификации соглашения России и Украины? Дешевый газ в обмен на базу для Черноморского флота в Севастополе? В программе участвуют руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. Тема опроса в нашей программе также связана с соглашением России и Украины. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, стоит ли пребывание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия. Примерно минуты через 3-4 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. В Москве 9 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. Госдума России и Верховная Рада Украины планируют синхронно ратифицировать соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Соглашение было достигнуто 21 апреля на встрече президентом двух стран Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Премьер-министр России Владимир Путин посетил с кратким рабочим визитом Украину. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в ходе переговоров с главой правительства Украины Николаем Азаровым и президентом Виктором Януковичем российский премьер предложил, в частности, проект совместного ядерного холдинга. Член Сената США, демократ Бенджамин Кардин, обратился к госсекретарю Хиллари Клинтон с призывом отменить визовые льготы для 60 российских чиновников, которые предположительно являются ответственными за смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Комитет защиты журналистов призвал Министерство обороны США расследовать смерть журналистов в Ираке. Исполнительный директор комитета Джоэль Саймон в письме к министру обороны США Роберту Гейтсу заявил, что в Ираке за последнее время американскими солдатами были убиты 16 журналистов и 3 ассистента. Москва не исключает возможность применения санкций в отношении Ирана в случае, если ситуация вокруг ядерной программы Тегерана не изменится, заявил президент России Дмитрий Медведев. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства. Политический кризис в Бельгии в понедельник вступил в новую фазу. На юге Москвы совершено нападение на выходцев с Кавказа. Как сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах, один из потерпевших госпитализирован. США стремятся к скорейшему рассмотрению в Совете Безопасности ООН проекта резолюции о санкциях против Ирана в связи с ведущимися Тегераном ядерными разработками. Вы слушали краткий обзор новостей.
Обзор новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российский премьер-министр Владимир Путин, возвращаясь накануне из Италии, с коротким рабочим визитом посетил Украину, где сегодня в Верховной Раде, как и в Государственной Думе России, депутаты должны ратифицировать Харьковское соглашение о пролонгации пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Заседания начнутся одновременно в 11 часов с подробностями из Киева. Наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Свой первый визит на Украину в качестве премьер-министра Владимир Путин начал с почти трехчасовым опозданием. Во время киевских переговоров с украинскими руководителями, главой правительства Николаем Азаровым и президентом Виктором Януковичем, Путин предложил Украине проекты, в частности, по кооперации в атомной энергетике.
Мы предлагаем создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединение генерации атомной, объединение атомного машиностроения и топливного цикла. Если украинские специалисты посчитают, что это слишком революционное предложение, мы готовы действовать поэтапно.
Россия, по словам премьера, готова принять самое активное участие в модернизации блоков на украинских АЭС и согласна допустить украинских партнеров на российский рынок. Предполагается, что вопрос об атомном холдинге будет рассмотрен и на заседании Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, которое планируется в конце этой недели в Сочи. Украинские политики и эксперты тем временем задаются вопросом, случайно или нет Путин приезжал в Киев накануне ожидаемой сегодня ратификации парламентами Украины и России соглашение о продлении на 25 лет базирования в Крыму Черноморского флота. В планах российского премьера, как утверждала пресса, значилась и встреча с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко. Сама экс-премьер эту информацию опровергла, назвав ее провокацией. Однопартийцы Тимошенко вчера договорились объединиться в парламенте с соратниками бывшего президента Ющенко, чтобы блокировать утверждение антиконституционного и не отвечающего национальным интересам соглашение по флоту. В отличие от оппозиции, правящая коалиция считает снижение на 30% цены на газ в обмен на продление аренды Крымской военно-морской базы победой Украины в переговорном процессе.
Но на протяжении последующих 7 лет мы за этот договор будем получать дополнительные средства на решение проблем, которые есть в нашем государстве.
Отметил лидер парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов. О возможности применения силы в Верховной Раде заявили и оппозиционное меньшинство, и представители правящей коалиции. Для того, чтобы не допустить ратификации соглашения по флоту, оппозиционеры намерены собрать под стенами парламента тысячи своих сторонников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Стоит ли пребывание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Номер, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Первым до нас дозвонился Валентин из Москвы. Валентин, ваша позиция?
Стоит.
Почему?
А потому что мы родные люди. И любая помощь Украине в любом виде для нас, россиян, украинцев, белорусов, это родная помощь, это родной дом. И никогда ни русский, ни украинец, ни белорус не будет считать Крым чьей-то землей. Это наша общая земля, завоеванная общими усилиями, общей кровью. А все это вот формализм, который существует, так сказать, государство, это все по боку. Поэтому любая помощь, которая идет от нас, Украине, от Куркрыни к нам, это благотворно для наших народов. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Валентина, который считает, что стоит содержание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия. И также на этот вопрос отвечает Александр из Сызрани. Правда, у него немножко иная формулировка. Стоит, иначе освободившиеся средства все равно осядут в бездонных карманах олигархов. Черноморский флот России служит иллюзией устрашения Украины, и его назойливость карикатурна, как и вся феодально-советская политика путинской России, пишет нам Юрий. А сейчас давайте послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете что, я настолько возмущен именно вот этими подписантами. Это первое, это колоссальнейшая измена со стороны Януковича. Прежде, нежели подписывать данный договор, если уж была такая необходимость, нужно первое ратифицировать было о состоянии границ. Мало кто знает, что было, сколько было убитым русскими солдатами украинских граждан, пересекающих границу. Демилитаризация границы не произведена. Это первое. Следовательно, если логически исходить, значит, именно территорию Российской Федерации присматривает непосредственно как свою территорию. И марионетка Янукович, марионетка, повторяю, это история такого не знала, чтобы так цинично унизить свою страну.
Таково мнение Владимира из Москвы. Еще одно сообщение с нашего пейджера 660-1046 и номера 8-903-743-2801, куда вы можете отправлять смс-сообщение. Валентин из Москвы пишет. Очевидно, что Украина не в состоянии платить нынешнюю цену за газ, так что деньги все равно потеряем, поэтому вопрос некорректен. Кремль лучше бы заботился о доступном жилье для россиян, а за свою гордыню пусть платит из своего кармана. Еще одно сообщение от Татьяны. Стратегическое значение Черноморского флота сильно преувеличено. Черноморский флот находится в крайне печальном, депрессивном состоянии, и поэтому не стоит тратить огромные деньги на его содержание. Потом надо уважать законы Украины, где не допускается присутствие иностранных военных баз. У нас есть еще звонки. Анатолий из Брянской области на линии прямого эфира. Анатолий, ваше мнение.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, оно бы стоило, если бы у нас постоянно обновлялся флот. Но так как флот у нас не обновляется, и в дальнейшем этого не предвидится, и смешно об этом вообще говорить. А мы имеем на этом флоте одни ржавые консервные банки с устаревшими военными технологиями. И эти средства, я считаю, будут расходованы впустую. И откровенно говоря, этот флот вряд ли доживет до 2042 года, а утонет он намного раньше. Спасибо за внимание.
Вот такого мнения придерживается наш слушатель Анатолий из Брянской области. А сейчас послушаем Петра из Москвы. Петр, как вы считаете, стоит пребывание Черноморского флота в Крыму тех средств, которые тратит на это Россия?
Да, доброе утро. Ну, когда Путин говорит, что это беспрецедентная такая скидка, то возникает вопрос. Вот я слышал украинских политологов, они говорили следующее, что сегодня Германия получает почти в два раза дешевле газ, чем Украина. Ну, тут я не специалист, ничего не могу сказать. Если это останется эпизодом каким-то, вот таким, локальным, то это дело может оказаться и бесполезным. Ну, в том случае, что флот будет деградировать, с другой стороны, флот переводить, перебазировать некуда, это понятно. Флот надо иметь, наверное, в Черном море. Вот. Но мне кажется, что нужно все-таки следовать другой логике. Логике интеграционной, создавать таможенные союзы, создавать единое экономическое пространство. Цены внутри этого объединения, там будет Украина, скажем, Белоруссия, Россия и Казахстан, они должны быть урегулированными на энергоносители и равными. Тогда будет общий экономический рост. Тогда Россия в итоге, в конце концов, тоже получит плюс, как и Украина, как и Беларусь. Я уже не говорю о проживании граждан. Давайте начнем с единого гражданства и так далее. Но если это вот только так, если Путин будет это представлять как облагодетельствование, чего на самом деле нет, России тоже некуда деваться. И все время выставлять Россию как некого субсидирующего агента там в отношении с Украиной, с Белоруссией, с другими, это такая безнадежная позиция, на мой взгляд. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Петра. Ну, а завершим мы общение с нашими слушателями сообщением, которое прислал нам Николай. Он пишет: если не будет российского флота в Черном море, появятся пираты. А Киевскую Русь разодрали политиканы, украинцы, россияне, белорусы, единый народ, как Англия для США. Вступать в Евросоюз и НАТО надо сразу и вместе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе выпуск экономических известий, с которым вас познакомит Сергей Синицкий.
Французская энергетическая компания «Electricité de France», контролируемая государством, получит 20% участия в проекте строительства будущего газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из России в Болгарию, а далее по двум маршрутам – в Центральную и Южную Европу. О новой доле в этом проекте французской компании сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Главными партнерами в этом проекте выступают «Газпром» и итальянская компания «Eni», на треть контролируемая государством. Ранее сообщалось, что «Electricité de France» получит в нем 10% участия за счет доли итальянской компании. За счет кого она может увеличиться теперь до 20%, пока не сообщается. Инфляция в России в первом квартале 2010 года в целом составила 3,2%, сообщил Росстат. Российский Сбербанк и американская автомобильная компания General Motors заявили, что полностью урегулировали вопрос относительно компенсации Сбербанку потерь, понесенных им в прошлом году из-за несостоявшейся сделки по продаже немецкой компании Opel, являющейся европейским подразделением General Motors и выставленным ей на продажу на фоне собственного банкротства. В сентябре General Motors объявила, что готова продать 55% акций Opel консорциуму, созданному канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, и российским «Сбербанком». Однако через два месяца General Motors расторгла намеченную сделку, решив сохранить «Opel» за собой. Расходы на подготовку несостоявшейся сделки, понесенной консорциумом «Магна» и «Сбербанка», эксперты оценивали тогда примерно в 100 миллионов евро. В декабре «Сбербанк» предложил General Motors добровольно компенсировать его затраты, связанные со сделкой. Европейский Союз может самостоятельно ввести в своих странах специальный налог на прибыль банков, в отношении которого страны Большой Двадцатки пока не смогли прийти к единому мнению. Об этом заявил руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен. Международный валютный фонд предложил 20 ведущим странам мира ввести специальный налог на часть прибыли коммерческих банков, не связанной с депозитами в них, а также на премиальные выплаты сотрудникам банков. Сборы от него предназначаются для финансирования будущих антикризисных программ, если в них вновь возникнет необходимость.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума и России и Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, ратифицируют соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Премьер-министр России Владимир Путин посетил с кратким рабочим визитом Украину, в ходе которого предложил, в частности, проект совместного ядерного холдинга. Член Сената США Бенджамин Кардин призывает отменить визовые льготы для российских чиновников, которые предположительно являются ответственными за смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Москва не исключает возможность применения санкций в отношении Ирана, в случае, если ситуация вокруг ядерной программы Тегерана не изменится, заявил президент России Дмитрий Медведев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас еще несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева, наш обозреватель. Надежда, итак, какие темы?
Для начала доброе утро, Михаил. Начнем с «Российской газеты». И на первой полосе «Российская газета» напоминает, что установлен прожиточный минимум в целом по Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года на душу населения. 5 144 рубля для трудоспособного населения, 5 562 рубля для пенсионеров, 4 091 рубль и для детей 4 922 рубля. Газета «Ведомости» на первой полосе пишет о том, что правительство уже нашло применение сверхплановым доходам бюджета, ожидаемым в этом году, но в 2011 году доходов не хватает, и бюджет может не совпадать с реальностью. Дефицит вышел за рамки почти на полтриллиона рублей, подчеркивает газета «Ведомости». А новые известия пишут о том, что если власть гордится тем, что страна преодолела экономические трудности относительно безболезненно, то население жалуется, что денег стало едва хватать даже на самые необходимые. По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 54% россиян могут себе позволить лишь покупку еды и одежды, то есть обеспечивать себе физиологическое выживание, а на прочие средств просто нет. За последние 12 месяцев доля таких граждан выросла на четверть. Каждый четвертый все, что зарабатывает, тратит исключительно на продукты питания, а еще 7% не хватает и на это. Независимые эксперты обращают внимание на то, что такую безрадостную картину вынужден рисовать даже более чем лояльный властям ВЦИОМ, подчеркивают новые известия. А попытки правительства сократить бедность путем увеличения пенсии создают только иллюзию успеха, полагают независимые газеты. Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в последние годы действительно снижается, но одновременно растет количество обитателей ветхих и аварийных домов, которых невозможно отнести не к среднему классу, но и просто к обеспеченным гражданам. Государственный фонд ЖКХ обещает в этом году новоселье 165 тысячам россиян. Однако общую тенденцию обветшания жилого фонда эти усилия не переломят. Из-за кризисного спада в строительстве площадь аварийного жилья в стране будет только увеличиваться, прогнозирует независимая газета. Ну и хочется немножечко осветить и другие темы. Время новостей сегодня на первой полосе пишет о том, что Северо-Осетинский парламент в ближайший четверг, 29 апреля, на очередной сессии рассмотрит внесенную Дмитрием Медведевым кандидатуру Таймураза Мамсурова и переутвердит его в должности главы республики на второй срок. Таким образом, 56-летний северо-осетинский лидер стал первым региональным руководителем на Северном Кавказе, кого Дмитрий Медведев попросил продолжить работать и впредь.
Причем говорящий заголовок в этой публикации «Иного не дано».
Да, замечательный заголовок. И напомню, что это была газета «Время новостей».
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева работала в прямом эфире со свежими российскими газетами. Следующий обзор прессы. Одна из тем самых важных в газетах в российских программе «Свобода в полдень», которую проведет моя коллега Евгения Назарец. Евгения тоже рядом со мной в студии. Сейчас она представит информационную картину дня. Евгения, что будет в вашей программе, программе «Свобода в полдень»?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем слушателям. Ну, естественно, украинскую тему мы не обойдем. И газеты сегодня об этом пишут, и Радио Свобода об этом говорит с утра. Ну, а к обеду, возможно, станет известно, как развиваются события в украинском и в российском парламенте. И там практически синхронно должна пройти, по идее, должна состояться ратификация соглашения о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 года. Но если в России этому однозначно все делают вид, по крайней мере, что рады, то есть оппозиции какой-либо на этот счет незаметно выступлений, то на Украине как раз ситуация не такая однозначная. И надеюсь, что Владимир Вахненко, наш корреспондент на Украине, даст понятие о том, как себя чувствует оппозиция в сложившихся условиях. условиях. Но вообще-то сегодня еще два важных судебных процесса, о которых тоже может стать известно к 12 часам. Во-первых, рассмотрение дела, на котором будет рассмотрение иска, который оспаривает распоряжение председателя правительства России Владимира Путина об уничтожении, как говорится в анонсе, Химкинского леса. Это Верховный суд будет рассматривать. На самом деле уничтожение – это формулировка защитников Химкинского леса. Само по себе постановление гласит о переводе земель, предписывает перевести земли Химкинского леса в земли транспортного и промышленного назначения. Ну, это означает, что теперь официально разрешено строительство трассы Москва-Санкт-Петербург по территории Химкинского леса. Но защитники говорят, что это незаконно, поскольку есть альтернативные варианты строительства, но они не учитываются. И, кроме того, это уже не первый иск, один из исков, поданных 19 декабря 2009 года о незаконности распоряжения, этого же распоряжения, его выдвинула, поддержала организация Greenpeace международная, и этот иск дожидается своего рассмотрения в Страсбурге. Но интересная деталь к этой теме. 29 апреля в Химках пройдут общественные слушания, но об этом защитники Химкинского леса узнали совершенно неожиданно, потому что власти собирались провести их, ну, не очень публично, хоть это и общественные слушания. Так что, видимо, к 29 числу, вне зависимости от того, каким будет сегодняшнее решение Верховного суда, в Химках зреет очередной скандал. Ну, и еще одно судебное заседание, о котором, возможно, мы сегодня расскажем уже в 12 часов, это иск мэра Москвы Юрия Лужкова к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Имеются в виду высказывания Жириновского еще в прошлом году в эфире федеральных телеканалов. Ну, Жириновский не первый раз критикует Лужкова, а иск пока будет рассматриваться на 5 миллионов, ну, первый такой крупный.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была Евгения Назарец. Слушайте программу «Свобода в полдень». Ну, а нашу программу, программу «Время свободы», завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Великобритании. Еще одна из цикла об общественном транспорте Лондона. Речь пойдет о лондонских аэропортах и различных способах туда попасть. Рассказывает Анна Асланян.
Лондонские аэропорты с центром города связывают всевозможные виды транспорта. Например, до самого крупного, Хитроу, можно добраться на метро, на автобусах и на поезде-экспрессе, идущем с вокзала Пэддингтон. Поездка в последнем занимает 15 минут, в течение которых пассажиры могут смотреть новости по телевизору. Хитроу-экспресс – самый быстрый, но далеко не самый дешевый путь из центра. Билет в один конец стоит 16 фунтов 50 пенсов. В другие загородные аэропорты тоже идут скоростные поезда. В Гэтвик с вокзала Виктория, в Стэнстед с Ливерпуль-стрит. Но для тех, кто не хочет тратить лишние деньги, дорога может оказаться достаточно долгой. Пассажир, приехавший в Гэтвик на пригородной электричке, отвечает на вопрос, вовремя ли она пришла.
Нет, задержалась примерно на полчаса, может больше. Сказали, что-то случилось на этой ветке. Будем ли жаловаться? Да нет. Мы же все-таки добрались, можно сказать, относительно быстро. Ну, подумаешь, на час позже приехали, а так все нормально. Не люблю я жаловаться. Главное добраться до нужного места. Остальное меня не интересует.
У семейства, прилетевшего из отпуска и ждущего электрички в Гэтвике, жалоб на транспорт как таковой нет, но им хотелось бы увидеть определенные улучшения в работе станции.
Да, обычно, когда мы куда-то летим, в аэропорт едем на электричке. Так намного проще. Нам до станции всего 5 минут на машине. Оттуда уже прямой поезд до Гэтвика. Один раз только была проблема. В прошлом году мы летали на Тенерифе. Я с двумя детьми, да еще все эти чемоданы. А тележек на платформе нет. Их нужно наверху оставлять. Лифта что-то не видно. Я спросила сотрудницу, есть у вас тут лифты? В общем, мы нашли лифт в конце концов, но к этому моменту я успела перенервничать. Дети, чемоданы, барьеры эти, через которые тележки не проходят. Но в целом все хорошо. Электрички, как правило, не опаздывают. С ними у нас никогда не было проблем.
Если требуется доехать до аэропорта ночью, дешевле всего пользоваться автобусом. Есть несколько маршрутов, начинающихся в центре Лондона. Помимо того, некоторые авиакомпании предоставляют своим пассажирам дополнительную услугу – развозят их по городу за небольшую плату. Дороговизна железнодорожных билетов, в особенности на экспрессы, вызывает недовольство у многих. Однако есть люди, которые относятся к этому философски. Своими впечатлениями о работе электричек, идущих в Стэнстед, делится один из пассажиров.
Обычные электрички ходят по расписанию. Народу в них многовато, но ходят они по расписанию. Никаких особенных проблем не припомню уж, извините. Поезда не опаздывают, работают как положено. Одно плохо – нехватка сидячих мест. Цены на разные поезда я не сравниваю. Просто покупаю нужный билет и все. Я даже не знал, что существуют разные тарифы.
Пассажиры «Хитрого экспресса» могут пользоваться интернетом и даже регистрироваться на свои рейсы по пути в аэропорт. Люди, путешествующие по делам, чаще всего выбирают этот путь. Те, кому приходится платить за билеты из своего кармана, не жалеют времени на поиски оптимального маршрута. Рассказывает студент, которому часто приходится решать эту задачу.
Мне с транспортом всегда везло. Сложности возникали только, когда надо было добраться до какого-нибудь совсем уж отдаленного аэропорта, вроде Лютона. Туда надо ехать на поезде, билеты на который, надо сказать, довольно дорогие, особенно в часы пик. Это, конечно, неудобно, но с Хитроу, Гэтвиком все в порядке, насколько я могу судить. В общем, туда идет много разных видов транспорта, и все работают нормально. А если с одним что-то случится, например, с метро, всегда можно сесть на автобус или на электричку, или на такси.
Если такси – единственный способ доехать до аэропорта, стоит заказать его заранее, а не ловить на улице. Цены на лондонские кэбы все повышаются, зато в каждом районе есть мелкие компании, с которыми можно договориться. Иначе дорога в аэропорт может оказаться дороже билета на самолет. Кроме всех вышеперечисленных вариантов, существует еще один. Его сторонник, известный британский писатель Уилл Селф, занимается психогеографией. Любители этого модного течения отдают предпочтение ходьбе пешком, рассказывает Уилл Селф.
Мои занятия психогеографией включают в себя главным образом борьбу с нынешними бестолковыми обычаями. Например, я дохожу пешком до аэропорта, а потом куда-нибудь лечу. Но из города ухожу пешком. Меня не интересует романтическая сторона дела, всякие красоты. Меня занимают путешествия, которые все остальные люди воспринимают как бессмыслицу. Вот это для меня важно.
Тот, кто готов в буквальном смысле слова пойти по стопам Селфа, наверняка получит удовольствие от путешествия, скажем, в Хитроу. Путь его будет пролегать по западным окраинам Лондона, где можно увидеть много любопытного. Так, на подступах к аэропорту часто попадаются группы людей, вооруженных биноклями, фотоаппаратами и камерами. Это фанаты авиатехники, которые занимают стратегическое положение возле взлетно-посадочной полосы, чтобы увидеть и снять какой-нибудь особенно интересный самолет. Еще одна категория людей, то и дело несущих вахту у аэропортов, представители движения Plain Stupid, выступающие за сохранение окружающей среды. Они то и дело приковывают себя к ограде того или иного аэропорта в знак протеста против очередных планов по его расширению. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». По каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с журналистом Ильей Барабановым и политологом Григорием Трофимчуком. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяют свою
краску. Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. Лозунги те же самые, снижение тарифов на
зависимость. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.